Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа, в серебряной рожок!
Девять часов семь минут, понедельник, 15 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, с 4 утра.
Я тоже много, многих я уже не вспомню, но сиськи и драконы навсегда.
Там есть карлик,
девки, мне потребства, песни льда.
Постоянно умирают,
но сиськи и драконы навсегда.
Непоседа, извращенец, все по Фрейду,
а шубы и рыжухи холода.
Одичалый за стеною точно знает, что
сиськи и драконы навсегда.
Худор, зомби.
Войны на
горах, измены и бастарды повсеместно, но
я люблю этот сериал, ведь в нем есть шанс.
Снова бояшка, ненаглядный кучеряшка,
и мог я книги давно прочитать. Но я не
ставки, делай ставки,
и так далее. Нет, но я знаю, что сегодня с 4 утра, я знаю, что медиатеку уже ругали. Мы видим, их ругают в 4 утра, потому что очень многие проснулись в 4 утра. Ну, потом есть Дальний Восток, есть Сибирь и так далее. В 4 утра по московскому времени состоялась премьера новой серии, первой серии 8 сезона «Игры престолов». Пользователи массово пожаловались на недоступность сервиса «Медиатека», владеющего эксклюзивными правами на сериал в России. Как рассказали ожидающие выхода серии зрители, у них возникли проблемы с загрузкой серии, а также с тем, что «Медиатека» показывала плашку «Скоро» уже вышедшей серии.
HBO... И вроде как задержали ее на 40 минут, а в Америке тоже скандал. Там эту серию на 4 часа раньше слили.
Раньше на 4
да,
часа.
Да, она утекла каким-то
да.
образом.
Да, я должен сказать вам со всей степенью откровенности, что я посмотрел ее по диагонали сегодня с без 5:07 до 7:30. То есть, это, ну, там, некоторые вещи я смотрел, прям вот смотрел, а некоторые прям не смотрел, а просто листал. Ну, там очень много, как так всегда.
Почему? А? Вы будете потом пересматривать? Или...
Я буду пересматривать с супругой, сделая вид, что я не видел. Конечно, конечно. Ну, нет. Ну, я-то, кстати, очень быстро. Я хочу сказать, что... какой-нибудь один спойлер я должен вам сказать.
Нет.
Да! Да! Да!
На что я не смотрю этот сериал, и тем не менее я говорю нет.
Это вот сегодняшняя уже первая серия.
Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лена Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харрингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Лиам Каннингем, Натали Эммануэль.
Это вот сегодня, сейчас. Ну, я не буду вам давать, нет. Ну, хорошо. Ну, хоть что-то можно сказать? Ничего не говорить.
Ну что?
Черт, я умру. И ты понимаешь, что я умру.
Нет,
как...
вы просто скажете, интересно, неинтересно.
Нет, ну как интересно, неинтересно.
Тянут кота за хвост или не тянут?
Я ждал, но там снег был. Я ждал, что они прилягут, но они не легли. Потому что на снег, мне кажется, целовались стоя. Целовались стоя. Я вот ждал, что он ее трахнет. Ну, в смысле, я думал, что там прям вот так и все. А нет, а там же все-таки, кстати, был снег, и получилось, что пришлось целоваться стоя. Ну ладно, больше ничего не буду говорить. Больше ничего не буду говорить, я знаю, вы меня ненавидите. А? А если бы из-за санкций не дали сериал? Если бы из-за санкций не дали сериал, мы бы поехали в страну, которая не под санкциями, Беларусь. Белоруссия, светоч наше окно в Европу. Белоруссия, пожалуйста. У нас окно в Европу Казахстан. У нас же полно окон в Европу.
Конечно.
У нас есть Грузия прекрасная. Рядом, все рядом. 2,5 часа, сколько там до Грузии? 2,45, не знаю. Понимаешь? Ну, 3 часа, хорошо. Значит, мы бы слетали в Грузию, мы бы через VPN посмотрели бы. А зачем? Конечно. Мы бы просто через VPN слетали бы в Голландию и всякие другие прекрасные места.
Да, но это было бы дольше.
Она почему? Бы, вчера бы еще посмотрели на английском посмотрели. На английском там посмотрели. Да нет, не думай. Ты зря. Ты думаешь, что VPN сейчас не быстрые, сейчас очень быстрые VPN.
Но все вчера, равно они тормозят.
Я вчера, морда у красного дракона довольная была, когда они целовались стоя, пишет мне один из слушателей. Там загадочная морда. Такая она и ревнючая, с одной стороны, и с другой стороны довольная. Я, черт его поймет, понимаешь? Ну, а с другой стороны... Ну, хорошо, я не говорю, кто целовался стоя, окей? Все, я никому ничего не сказал. Нам не нравится «Престол», говорит 44-й. 44-й, ну, как вам сказать... Может быть, вы сходите в туалет и посмотрите на потолке крюк? Есть ли у вас на потолке в туалете крюк? Нет? Подходящий. Если вам не нравятся престолы, то кто вы? Welcome в Беларусь. Вы чокнутые, говорит 27-я. 27-я. Мы не чокнутые. Мы живем в реальности. Понимаете, в чем дело? А вы живете в пещере. Вы пещерица. Вы, Таня, наверное, да? Таня, вы пещерица. Вам надо залезть в пещеру и ждать конца света. Помните, там под Пензой сидели в пещерце? Пещерцы сидели с мужиком, с толстобрюхим попом сидели и ждали, когда будет конец света. Вот вы бы туда. Конечно.
У меня такое часто бывает. Я говорю, не буду смотреть. Потом проходит лет 10, я случайно натыкаюсь, начинаю смотреть и думаю, так почему ж я раньше-то не посмотрела это?
Смотри. Сейчас все хорошо и целомудренно, и все уже по-другому. Никаких таких сисек нет. Вот, кстати говоря, уже нет больше секса. Я уже говорил об этом на прошлой неделе. Сейчас все деликатно, женщины рулят, женщины главные. Опять и в этой серии женщины абсолютно принципиальную роль играют, и отношения с и Дейенерис принципиальную роль играет. Вообще...
Я вот думаю, что теперь Мартину очень сложно, потому что ему надо дописать книги так, чтобы это было интереснее, чем в кино. У него теперь две задачи стоит — обойти конкурентов.
Скучно, говорит деревенский парень без ноготы. Вы знаете, действительно, что-то черное из нас выходило в момент массовых изнасилований в первых сезонах. Там постоянно были изнасилования и всякие сексуальные танцы. Там этот Джоффри, извращенец, идиот и прочее, да, он там заставлял проституток ранить друг друга.
Ну, он садист, да.
Да. То есть он заставлял их ранить друг друга и прочее. То есть вот это все что-то давало какую-то, действительно, выход какого-то черного гноя из нас. Но, как бы это вам сказать, и все это исчезло, и ничего, и все равно хорошо, и все равно. Да как так, говорит Борис Байкер. Ну, Борис Байкер, ну вы можете параллельно загрузить. Вы знаете, посмотрите Game of Thrones, а потом сразу посмотрите Blacked. Сразу, чтобы там, кстати, там 5 негров и на 1 блондинку, и все. То есть это вам возместит. Просто подряд, смотрите, или можно вместо рекламы по 3 минуточки. Раз, 5 негров, потом опять. И все, это получится как бы как первый сезон. Правильно? Ладно, погнали дальше. Есть недооцененный сериал, называется «Американские боги». Да-да-да-да-да, это «Американские боги».
Да, мы очень смотрим, говорят,
конечно,
очень
с «Мертвой женой». «Мертвая жена». Я очень люблю «Американские боги». Ну, конечно, ну, конечно.
И Мин пишет, смотрите «Орвилл». Да уже посмотрели.
Нет, «Американские боги» превосходный сериал, так сказать, с этой «Мертвой женой» все. А еще есть... А еще есть этот самый... Что сейчас мы смотрим еще? Черт, я уже забыл. Хорошо. Брону... Да, Брону просто не дали сексу, послали убивать братьев. Вы знаете, сейчас вы увидите потрясающую сцену в этом фильме, вот в этой серии, в первой, боже-боже, я спойлерю. Вы увидите потрясающую сцену, когда, когда Брон встречается глазами с Эми Ланнистером. Он встречается с ним глазами. И они долго и пристально смотрят друг на друга. А Брон-то знает, что тот его скинул с окна. Ну, он-то знает. Как бы, понимаете? Ну вот. Ну, хорошо. Давайте это самое. Давайте двигаться дальше. И я хотел сказать... Так там же... Давайте, тем не менее, двигаться дальше. Нет, секса стало существенно меньше в этом сериале, в этих сезонах. Существенно меньше. Просто давайте вспомним первые сезоны и сейчас. Это очень разные вещи. Давайте поговорим вот что про Милонова. Милонов возместит вам секс, мне кажется. Милонов. Скажи, пожалуйста, но он все-таки такой?
Какой?
Латентный?
Ну, честно, не знаю. Но его частые фразы, конечно, да, наводят на подозрение.
Ну, Милонов, он какой-то, как бы это сказать, вот у меня, ну, я сейчас говорю о своих мыслях, но я их не различаю. Ты знаешь, что гомосексуалисты сами друг друга находят мгновенно? Ты знала об этом?
Слышала, да.
Вот у меня был знакомый, у которого был, у меня был знакомый, а у него был знакомый наркоман.
Угу.
Я его спрашиваю, старик, а как они... возят это с собой. Вот он уезжает в отпуск там на 2 недели. Он говорит, так ты просто не понимаешь. Он садится в любом городе. Да, он там приезжает какой-нибудь Аликант, я не знаю, да? Он, говорит, садится там в фойе в гостинице. Через 15 минут он уже заряжен. Я говорю, а как? Он говорит, он знает. Он знает. Через 15 минут у него уже все есть на весь отпуск. Все. Ну, и контакты, люди, все. Они как бы друг друга видят. И вот я думаю, у гомосексуалистов, извините, я не против вас, но я думаю, значит, гомосексуалисты, что у вас тоже есть какой-то невероятные какие-то сигналы, они невербальные, они какие-то невербальные сигналы. И вот на уровне этих невербальных сигналов вы друг друга видите моментально, а мы нет. Мы нет, мы ходим, общаемся, живем, скажем, там закусываем, все-все-все, абсолютно вместе, все. Потом, опаньки, там сюрприз. А вы видите друг друга там невербально в течение первых секунд. Да. Я хочу, чтобы позвонил гомосексуалист, позвоните, пожалуйста. Ну да, рыбак-рыбака. Значит, позвоните, пожалуйста, гомосексуалисты и скажите мне по поводу Милонова. Вот... Моя догадка до известной степени верна или нет? Я не знаю. Алло, здравствуйте, вы гомосексуалист?
Здравствуйте.
Нет. Спасибо. 7373948. Мне нужен гомосексуалист, который скажет насчет Милонова. Потому что у меня вот ощущение немножко какое-то в нем, как это сказать. Ну, он не Хабиб Нурмухамедов, нет. И он не О'Коннор, нет. Он какой-то другой. Он другой, он как бы такой обидчивый, и он как бы такой, у него лицо, я позволю себе говорить о своих ощущениях, если позволите, у него лицо человека обидчивого, очень ранимого и очень, как это сказать, вредного, такого вреднючего. Ну, в общем, он не Халк, конечно, вот если мы перебираем... мужских персонажей. Он не Халк,
противный, пишет вам Сергей.
Он такой противный.
Ладно вам, он же рыжий викинг, няшка, милашка. 7373948,
позвоните, пожалуйста, гомосексуалисты. 7373948, если вы гомосексуалист, позвоните, пожалуйста, 7373948. У меня вопрос к вам. Если вы гомосексуалист или гомосексуал, хорошо, как они сейчас теперь любят, чтобы они были гомосексуал. Хорошо, гомосексуал, позвоните, 7373948. 4,8. Я делаю уступку. Видите, я уже сделал уступку. Я уже пошел вперед. Нет, в сверхстрогости и в сверхверильности тоже есть свои нюансы, согласись. Человек может скрывать что-то. Помнишь в American Beauty фильме «Красота по-американски»? Ну, там вот как раз сверхстрогость у офицера, отставного офицера армейского, она, в общем, постоянно скрывает гомосексуализм, который ну, де-факто есть, да. Поэтому очень трудно. Хорошо, гомосексуалисты нас сейчас не слушают. Ну, что ты будешь делать, а?
Нам, ну, может, вот один слушать? Нам написал.
Алло, здравствуйте. Говорит, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы гомосексуал?
Алло.
Да, здравствуйте, вы гомосексуал?
Здравствуйте, да, это так.
Скажите о Милонове, вот у меня какое-то ощущение его чуточку капризности вызывает некоторые сомнения, а может быть, я напрасно?
Ну, не напрасно, он, по нему видно, что он латентен. Что это...
А как вы это видите, вот как?
Ну, как вам сказать, это, наверное, врожденное, это чувствуется в детстве.
А вы могли бы его распечатать? Ой, он потерялся. Ну ладно. Нет, хорошо. Давайте говорить о Милонове. Которого избили. Ну, которого не били. Ну, которого вроде избили. Теперь надо это выяснить. Может быть, мы сегодня сумеем выяснить. А у Милонова там целая история, которая все время противоречит одна другой. У Милонова украли машину, но это была не его машина. Но кажется, его, но она была записана на другого, но это был шахер-махер.
Ну, не украли, да. А увезли на парковку.
Да, нет, ну вдруг они обнаружили, что ее нет. Они потом поняли, что она на парковке. Он поехал и размахивал удостоверением, как будто бы размахивал удостоверениями. Можно дать версию другую, можно сказать, что он просто показывал удостоверение. Показывал удостоверение.
Вроде как он просто заявлял, что он депутат, и ему отдайте без документов на эту машину, да, просто вы же меня знаете, вроде того.
Все знают, машина...
Плюс он утверждает, что повредили там коробку передач.
Коробка передач, как ее повредить? Вот можно я спрошу тебя, как
я
можно повредить?
Я не знаю.
Я
мне
тоже
сложно
не знаю.
Представить это.
Я тоже не знаю. Коробка передач находится под машиной, она внизу. То есть надо было человеку в момент погрузки какому-то из погрузчиков лечь либо на асфальт, либо в кузов эвакуатора и с хорошей дубиночкой или, может быть, кувалдой бить по коробке передач. Но снизу вверх. Можете представить, я лежу, да, и бью так по коробке передач. Передач, вот так, передач, думаю, это как коробка, вот этот вал, из нее выходит вал. И так, на, сюда, иди сюда. А тут зависит, если она заднеприводная или переднеприводная. Я думаю, подожди, не крузи, а то она надо мной болтается, а я бью по коробке передач. Мне это не нравится, сама версия, я не очень понимаю, как бы я достиг этого, если бы я хотел бить по коробке передач.
Вот слушатель нам пишет, что если это автомат, то можно, когда тянут машину на паркинге.
Да. Нет, он Милонов увидел внешние повреждения. Секундочку. Милонов увидел внешние повреждения на коробке передач. Внешние повреждения. Он говорит, что ее, как бы это сказать, значит, внешне. А как он лег под нее? Как он узнал, что там есть повреждения? Я скажу, как он узнал. Он мог наезжать на бордюры и повредить коробку передач и решить списать эту фигню на этих людей. Просто взять все, что у него было, и еще $1 миллион. Сказать, знаете что, здесь лежал $1 миллион. Кроме того, я 3 года назад наехал на бордюр, у меня там поцарапано, значит, это сделали вы. Кроме того, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаешь, в чем дело? Ну, так вот можно, да. Понимаешь? Значит, я не знаю, мы должны симпатизировать Милонову. В то же время он голосовал.
Да. Это он самое приятное в наших депутатах.
Лично,
когда они сами лично сталкиваются Милонов, с проявлением своих законов, они удивляются, как это вообще возможно.
Лично Милонов голосовал и поддерживал вот эту эвакуацию. То есть он автор эвакуации. Понимаете, в чем дело? Ну, и я не знаю. То есть мы, с одной стороны, конечно, должны ему симпатизировать, потому что он вроде, как сказать, жертва какой-то немой, слепой, угрюмой машины, такой машины, которая крадет наши автомобили. А с другой стороны, он, собственно говоря, автор этого закона. И кроме того, он сказал, что этот закон на него не должен распространяться, потому что он должен распространяться на всякое гражданское, человеческое вот это вот месиво, которым он командует, но не на него же командира. То есть на командиров это не должно. Он командир, с какой стати это должно на него? Понимаешь, да? То есть ему должны просто отдать машину. Отдайте мне машину. Но я же Милонов. Ну вот, удостоверение. Понимаешь?
Да.
Вот здесь и дальше какое-то ему... И дальше он как будто по одной версии, база в Телеграме, Телеграм-канал База пишет, что как будто бы он сказал, если сейчас же не отдадите, я заявлю на вас в полицию, что вы меня избили. А если, значит, и так далее, там где-то он то ли ударяется об косяк двери.
Ну, там есть видео, да, где он стоит между дверью и, получается, косяком, и дверь это его прижимает, а с другой стороны стоит человек, который не хочет пускать его в этот кабинет.
Не хочет, не хочет. Ну, может быть, и имеет основание.
Но они утверждают, что дверь автоматическая.
Да.
И вроде как она им стукнула, потому что закрывалась.
Но она стукает, автоматическая дверь, не больно. Я бы даже рискнул котенка поставить между дверью и косяком, если бы это была автоматическая дверь, которая мягко, они мягко закрываются.
Да, она
мягко.
Же медленно закрывается, и потом, мягко. Когда человек стоит в проходе, да, она же не со всего размаха
его ударяет.
Она не рубит,
нет, Милоновых не стало два, она не разрубила его вдоль, нет, эта дверь не разрубила его. Ну скажите, хоть кто-нибудь симпатизирует? Нет, утащили личную машину, насколько я понимаю. Если я правильно понимаю, так вот на основе знания жизни, это была тачка на разгон милоновская, на которой работал для него человек. Понятно, mm-hmm. да? Вот мне mm-hmm. кажется, извините.
Просто, да, пишут, что это вроде как машина друга, и он вот пришел вместе с другом ее
машина
забирать.
Друга и так далее. Это тачка, которая обслуживает, ну, там, на разгон, там, знаешь, человек богатый, богатые люди имеют машины, так сказать, там, садовник на машине, человек еще порученец на машине mm-hmm. и так далее, и так далее. Некоторым платят кэшем. Там, ну что я буду, кстати, вот ты мне будешь порученцем, например, да? Договоримся на сколько-то, я знаю, на 52 тысячи договоримся, плюс там... Я тебе их буду, эти деньги, просто давать кэшем. Ну что мы будем морочить себе голову, понимаешь, о чем я говорю? Ты будешь на тачке, на моей, я себе куплю на свое имя тачку, я тебе дам ключи, ты будешь гонять. Я говорю, так, сейчас вот туда быстро слетай, документы отвези, теперь туда, теперь сюда, теперь туда, теперь сюда. И ты понеслась. Потом в аптеку, потом к маме. И понеслась. Ты понеслась. Вот это, по-моему, вот эта фигня. Почему он так впрягся? Это не машина друга, это машина, которая к нему имеет отношение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, здравствуйте.
Это Костя из Митина. Ну, на самом деле, очень отвратительная история. Это прям показывает все лицо наших госчиновников. То есть мы законы принимаем
он народный
для
представитель.
Людей, но не для себя.
Да, он народный да, представитель.
Народ.
Да.
Представил он народ. Почему я за парковку... Ну, если припарковался неправильно, я без вопросов иду, на месте
да.
оплачиваю,
да.
забираю свою машину без скандалов.
Да.
А он еще к тому же машина друга, ладно? И без документов. Ну, что это за... Вы меня в лицо знаете, нашелся
да.
Киркоров.
Да, 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 да. Нет, ну молча
просто
платишь и все. Тупо платишь
реально?
И все. Ну вот я как-то 10 минут оставалось, я прощался в ресторане, и вышло, что 10 минут мы прощались. Я пришел, уже за эти 10 минут на меня штраф. Все. Ну, 3 тысячи. Ну, заплатил тупо и все. Ну что, зачем каркать-то, правильно? Че? Ну,
правильно.
Ну, влетел, влетел. Ну, господи, ну мы же не дети мало. Ну, ты влетел, ну что теперь делать? А если пальцы в розетку сунуть, так долбанет, а тогда не суй. Но мы же, жизнь, она идет по правилам, правила усложняются, действительно усложняются. Раньше можно было где угодно бросить, это было нормально. Но теперь правила усложнились. Ну, ты-то в курсе, ты же не дурак, правильно?
Uh-huh.
А почему ты в курсе, Милонов? А потому что ты сам принял этот закон, Милонов, ты принял этот закон, Милонов, это ты автор, это ты придумал сам себе. Но, оказывается, на тебя это не распространяется, только на быдло. Так, что ли, получается, новости? Девять часов 35 минут, понедельник, 15 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе
робот
утро.
Робот Алеша ударил по мячу, я хохотал, а то я думал, плакать или смеяться, на самом деле, ведь это же... Вопрос, по которому можно плакать. Робот Алёша, известный по нашумевшему телесюжету, снова засветился на телевидении и снова был представлен как искусственный интеллект. То есть мы в России, внимание, это очень важно, мы в России говорим о ростовой кукле как об искусственном интеллекте, не предупреждая вообще никого, что это вранье, что у нас нет никакого такого робота, его просто не существует. Значит,
что у нас даже технологии для этого нет.
Вообще близко никакого робота у нас нет, понимаете? Роботу доверили сделать первый символический удар по мячу в футбольном матче ЦСКА Оренбург в Москве. Это ваш приехали, Оренбург-то.
Да.
Ну что, умеют играть в футбол, что ли?
Ваша. Да ну ладно вам.
А кто их научил? Кто их научил? Кто их научил?
Ну, наверное, робот Алёша.
Не знаю. Нет, Оренбург, но они не похожи на людей, которые играют в футбол, оренбургские. А?
Конечно, не похожи.
Я же видел оренбургских, вот кого я видел оренбургских, они такие мордастые, здоровые такие, шеи.
Ну ладно вам, не такие
шеи,
уж и
как
нездоровые.
У буйволов, шеи, как у буйволов.
Ну, у нас ваших... баскетболистки очень клёвые.
Какие?
Да, девчонки. Да. Очень прям клевые у нас.
Ну, нет, ну мы видим, вот когда вас клёвый, снегом заносит, мы видим же сюжеты из Оренбурга, мы видим, когда вас заносит снегом, какие вы. Они же там выходят из машин, ходят, они такие крепыши такие, коренастые, как Эль Чапо, Чапарито, такие все мордастые шеи, такие здоровые шеи такие.
Да ничего мы не коренастые.
Как у буйвола такие.
Симпатичные.
Кто, оренбургские?
Да.
Не-не, ну симпатичные с точки зрения орков там, может быть, или... Да, действительно
начинается.
Же а? Нет, ну есть что-то симпатичное есть. Какое-то своеобычное обаяние медвежье такое. Да, нет, ну я не знаю. Хорошо, но они играют. Значит, дальше. Комментатор, объявляя выход Алёши, назвал его роботом, сказав, сейчас по мячу ударит робот, не сказав, что это переодетый аниматор. Потом его коллега, другой комментатор, который находился на кромке поля, сказал, сейчас робот. Робот идет по направлению к мячу. Это забавно. Сейчас мы увидим, как будет произведен первый удар по мячу в исполнении искусственного интеллекта. Это было вранье, вранье на вранье, помноженное на вранье и постоянное чистое вранье. И которое унизительно для русских. Понимаешь? Унизительно для русских. Вот мне кажется, я воспринимаю это вранье как унизительное вранье. Мне кажется, что
я
это...
Я вообще не понимаю, зачем выпускать ростовую куклу в виде робота, если это не робот.
Алло, здравствуйте.
Это не технология, что это?
Ну, это, мне кажется, унижает нас. То есть это нас держит за глупых вдобавок.
Вы знаете, вот где-то в конце 80-х годов я смотрел новости по телевизору.
Да.
Там показывали сюжет про японские достижения. А новости, они же по всему миру быстро скакали. Следующий
да.
сюжет был про Россию. И вот комментатор говорит, русские коклюшки. Я со своей женой, не сговариваясь, мы захохотали в хохот. Коклюшки. Вот, наверное, этот робот, это и есть те самые русские коклюшки современности.
Ну, скажите, вот мне говорит Ник Журавлев. Он говорит, подождите, ну когда на сцену выходит Дед Мороз? Никто же не предупреждает, что это аниматор.
А вот точно так же в 90-е годы, помните, была мода у молодежи, вот эти вот движения, они отрабатывали в виде, как будто бы вот фрагментально, как и роботы они двигались.
Как это называлось?
Я вот думаю, теперь
напомните
вот они
мне, как это называлось? Как это называлось?
Теперь они достиг... Да.
Как это называлось, не помните, а, Алексей Михайлович, как это
называлось? Я, честно говоря, этим не занимался, я не помню, как это называлось, но это... Да. Очень хорошо в фильме вот там...
Брейк-данс.
Нет, это да. не брейк-данс.
Ну, конечно,
это брейк-данс. Не
брейк-данс. Конечно, брейк-данс. А? Да. Это был брейк-данс.
Нет, это, по-моему, по-другому называлось.
Да? Хорошо.
Брейк-данс — это когда они вот такие акробатические движения в танце. Вот на это красиво смотрелось брейк-данс. Мне очень
да.
нравился.
Да. Хорошо.
А это вот... Вот это и есть как раз наши коклюшки современности, мне кажется.
Коклюшки современности. Но вот, Вера, вы неожиданно, товарищ, который написал мне про Деда Мороза, неожиданно дал решение. Дети верят в Деда Мороза, значит, русские люди...
Ну, подождите, Дед Мороз — это вымышленный персонаж, а робот, который ходит и что-то
нет,
делает,
значит,
это
значит,
реально существующая технология.
Очень
есть роботы,
вещь.
Которые переворачиваются через спину, которые при падении встают на все четыре ноги. Эти технологии есть.
Слушай, подожди,
другое дело,
говорю,
что у нас их
значит,
нет.
Есть
а
русские,
мы делаем вид, что они у нас есть.
Есть русские, которые, подобно детям, верят в то, что у нас есть роботы. Есть такие русские, которые верят в то, что мы способны.
Ну так надо тогда
роботов.
И говорить, что это не технология.
Это не технология.
Это не искусственный интеллект. Что это вымышленный персонаж.
Ну зачем говорить? Но они же верят, это же оскорбит их веру. Это оскорбит их веру в прогресс России. Разве нет? Вот. Я Алексею Михайловичу ставлю это сам брейк-дэнс. Ну ладно, ладно. Вот у меня еще здесь есть какие-то латвийские брейк-дэнсеры 90-х. Может быть, вот это у вас каким-то образом. Ну тут не знаю, какой звук. Не знаю. Да, в 90-е они имитировали движение роботов. Совершенно верно. Совершенно верно. Рука пошла одна, вторая, потом локоть падает, как если бы там сустав был не настоящий и так далее. Вот у латышей очень получалось, как видите, а? Не знаю, не знаю. Я не как это сказать, я всегда был толстый, неуклюжий мальчик, поэтому я не практиковал я вот эти все вещи. Алексей
поэтому
Михайлович,
вы занимались боксом.
Я боксом занимался в 15 лет. Mm-hmm. В 15 лет я был все еще крупный, но не очень толстый мальчик. А потом я уже стал толстый мальчик, и я уже не практиковал ничего этого. В душе я, конечно, был акробатом и все на свете, но по факту у меня не получалось, так что я не мог бы ничего такого сделать. Нет, я думаю, что я вообще не... Алексей Михайлович, переходите на нашу музыку, на нашу хорошую, правильную музыку. Вот я все-таки, это самое, Young Jeezy, Путон, да? Это, кстати говоря, с Кенни Уэстом. Сейчас, вот. Вот правильная музыка, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, я жду вас, Алексей Михайлович. Здесь порезано мата и потом порезано. Все, это хорошая версия, не надо писать в Роскомнадзор, нормально. Прежде чем закрыть за собой дверь, я вхожу в это помещение и удаляюсь от вас медленно. Я вас приглашаю с собой, Алексей Михайлович, заходите, заходите. Вот настоящая нормальная музыка, человеческая, а? Я покупаю эту музыку. Я, в смысле, я плачу за нее. Я покупаю ее на Google Music. Google Music. Я mm-hmm. покупаю вот все, что есть. Ну, например, этого прекрасного автора, Young Jeezy и так далее. Но много другого тоже. Хорошо, давайте говорить о роботе Лёше. Многие хотят высказаться о роботе Лёше. На самом деле, это вера в прогресс, это вера... Ну, это вера для детей. То есть мы дети, мы понимаем, как... Но в какой-то момент мы же понимаем, что нас обманывают. 7373, что у нас нет этого прогресса. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
Напомню, танец называется «Танец робота».
Да.
Ой, или «Робот».
Да, было, было.
Как в мультике «Мадагаскар», там король Джулиан, король лемуров танцевал.
Тоже было, да-да-да-да-да, правильно.
Вот это тоже, спасибо.
Да, пожалуйста. Значит, нет, а то, что нам показывают робота... Нам показывают робота и говорят, что это робот, и что это искусственный интеллект российский. А на самом деле это ростовая кукла, и там внутри мужик сидит. Это нормально, что это с взрослыми такое делают? Причем не в хохмической какой-то передаче. Если бы это была юмористическая передача, мы бы поняли, что там все гротеск, все смех. А ведь это по-серьезски говорится. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, смотри, в чем главное отличие Деда Мороза? Дед Мороз, он все-таки фольклорный персонаж, которому радуются дети.
Да.
А если внутри такого робота есть человек, то как бы есть запущенный космодром, который очень далеко. А вот есть он на самом деле или нет?
А может и нет. Я не видел, вы не видели. А?
Там пустоты из бетона, поэтому не знаю, может там пустоты из
какого-то. Я не видел, вы не видели. Рогозин видел, но мы ему не верим.
Да?
Вот как-то так, вот как-то так. Понимаете, в чем дело? То есть нам показывают...
Нет, ну подождите, если воруют, значит есть.
Нам ложью, лживо показывают лживо, и мы начинаем думать, что это все симулякр, что это все придумано. Но я, все, что я не трогал рукой, все, что я не разбирал лично отверткой, все это ложь просто, понимаешь? Это голограммы, это экраны, на которых что-то движется, какие-то танки, какие-то самолеты. Это все вообще из игр взято, из компьютерных. Как мы знаем очень хорошо, Министерство обороны представляло президенту Путину куски компьютерных игр как операции русской армии в Сирии. То есть брали американскую компьютерную игру, ее показывали Путину, рассказывая, что вот... Видите, товарищ главный, как сказать, главный командующий, товарищ главнокомандующий, вот это мы воюем в американской компьютерной игре, вот это самолет русский, вот это, кстати, и так далее. Просто показывали Путину компьютерные игры, ку-ку. Но это же недавно было, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Пройдемте. Ну, когда звонит, это, мне кажется, по коду, что это Петербург. И, конечно, ничего не слышно. Петербург! Урк, 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 урк. Все, я потерял, все.
Нет, слушатель больше, нам напоминает, что внутри C-3PO тоже человек. И R2, R2-D2 Сергей? Тоже.
Да, здрасте.
Здрасте. Мне кажется, что можно быстро переобуться в полете и сказать, что это экзоскелет, а никакой не робот. Ну, вдруг, если будет совсем прям скучно.
Был экзоскелет там внутри. Тогда мяч должен был улететь сразу куда-нибудь на километров 8, если бы он экзоскелетом рубанул.
Может, они подпиаривают экзоскелет таким образом?
Не знаю.
То есть, это хоть как-то же.
Мне не нравится ложь, мне не нравится, что нас держат за дураков, мне не нравится, что, когда ты это обнаруживаешь, они просто смеются. Понимаете, в чем дело? Ха-ха-ха! Ну, типа, ничего особенного, ну и что, ну и что?
Ну, это не робот, это экзоскелет, если что, ну вдруг.
Ну да, говорю, ну да, ну да. Понимаете, в чем дело? Я скажу, что мне не нравится. Мне не нравится, что нас держат за дураков, а когда мы ловим за руку тех, кто нас держит за дураков, нам объявляют, что это была шутка, что ты как дурак.
Что
ты как
это дурак? Же очевидно, ну как?
Ну что ты цепляешься как дурак? Ну это же была шутка, изначально шутка, и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, я вспомнил тут один прикольный случай, если вы еще говорите вот да. Голограммы и очковое
да.
Есть такой прекрасный завод, северное машиностроительное предприятие в Севердвинске, ну, СМП, где строят подводные лодки атомные.
Севердвинск, да-да-да. Да,
да, да. Да. Да, я просто оттуда родом, и у меня там дед долгое время работал ответственным приемосдатчиком.
Да.
А, и был в Москве такой прекрасный мэр Юрий Михайлович.
Да.
Он очень любил шествовать надо всем подряд. И один из примеров его шества в ту пору, в 90-е, в начале еще, это был год 92-93, он решил шествовать над строительством подводной лодки. Ее назвали Юрий Долгорукий.
Я знаю ее, да.
Пушков приезжал года с 93-го, раз в год примерно приезжал в Сибирь, посмотреть на то, как строится его лодка. И вот за неделю до его приезда брали примерно похожую по состоянию на тот момент лодку, которую утилизировали, прибивали на нее табличку Юрий Долгорукий, показывали мэру, весь город ржал, мэр уезжал.
Слушайте, еще была лодка Даниил Московский, потом она ушла в Ведяево. Это тоже не Лужковская лодка или что-то в этом роде?
Не могу знать, я знаю только про Юрий Долгорукий, потому что у меня и дядя работал на заводе,
да.
еще тогда. Он был там мастером цеха.
Да.
И это была старая, очень интересная хохма, потому что те деньги, которые он платил, ну, в общем, он заплатил там лодки за 2 или за 3, ну, московский бюджет заплатил за
2 лодки. Да.
В итоге собрали экипаж, этому экипажу дали квартиру.
Мы такие, мы щедрые, москвичи очень щедрые. Вообще. Спасибо. Не, еще был Даниил Московский. Почему я вспомнил Даниила Московского? Наверное, это была переименованная лодка, потому что она шла впереди Курского, знаете, да? Поэтому, когда, кстати говоря, люди, которые вы думаете, что Курск потопила какая-то вражеская подлодка, это абсурдное предположение, потому что Даниил Московский шел рядом с Курском. Даниил Московский был недалеко. Даниил Московский — дизельная лодка, но она такая, как это самая сигарета такая, рядом с Курском, которая похожа на сардельку. Ну вот, и этот Даниил, он как бы охранная лодка. Ну, понимаешь, да? То есть это, Это как такая царица муравьиная идет, Курск. А рядом Даниил Московский, вот такой, как собака, такая, типа охраны. Ну, чтобы чего, шухер, чего. Поэтому, если бы что-то случилось импортное с нашим Курском, то Даниил Московский-то уж как-нибудь знал бы про это. Ну, потому что они, собственно, для этого были созданы. Хорошо.
Тарас нам пишет. Подождите, да. Этот случай с Алешей не попадает под закон о фейк-ньюс?
Фейк-ньюс в чистом виде. Фейк-ньюс в чистом виде. Но поймите, у нас столько фейк-ньюсов. У нас столько фейк-ньюсов. У нас фейк-ньюс на фейк-ньюсе. Поймите, мы же постепенно превращаемся в имитационное общество. Мы все имитируем, поймите. Это постепенно цивилизация имитации оргазма становится. Мы живем в цивилизации непрерывной имитации оргазма. Подумайте о себе. Подумайте о фейк-ньюсе в своей жизни. Подумайте,
вот
как часто...
46-й вам вторит, да. Ты говоришь, что потемкинские деревни у нас в традиции.
В традиции, конечно. Мы общество имитации оргазма, товарищи. Сколько раз на дню... Перед начальником, перед незримыми начальниками, которые совсем наверху, сколько раз на дню вы неловко, значит, с ладошкой в паху бежите к раковине, потому что вы кончили, а на самом деле нет. Сколько раз на дню вы это делаете? Вы посчитайте просто. Вы посчитайте, сколько раз на дню вы имитируете, что кончили. Сколько раз? Не один раз. Более одного. Поэтому вы имитируете оргазм непрерывно. Непрерывно. В этом, собственно, суть этой цивилизации. Поехали дальше. Россиянам с низкой зарплатой станет легко и приятно жить. Оказывается, об этом пишет Лента.ру. Я просто вам расскажу, я уверен, что вы счастливы сейчас станете. Только подождите, нет, не буяньте сейчас. Я слышу отовсюду, хлопают пробки шампанского. Нет, ну правда.
И все деревни ликуют.
Да. Хорошо. Значит, россиян с низкой зарплатой могут освободить. Могут, может и нет. Но Лента.ру пишет, что могут. Освободить от уплаты налога на доходы физических лиц. То есть они НДФЛ не будут платить. Угу. Вот я скажу важную вещь вам, товарищи дорогие. Вот я вам скажу. Налоги надо платить обязательно.
Согласна. Понимаешь? А то потом как предъявлять государству Россия, что-то?
Да. Россия устроена так. Мы не хотим платить государству. Ну, не хотим. Ну, это нам противно просто, так сказать, там, да? Каким-то образом есть какое-то внутреннее сопротивление, мы его не можем расшифровать на уровне костного мозга какого-то. Нам странно. Нам и так недоплачивают, еще с нас берут. Ну, как бы странно, да? Как представляется. Ну, вот. И, значит, но поэтому мы и не будем обществом никогда. То есть мы будем двумя государствами. Мы на самом деле два государства. Понимаешь, да? Mm-hmm. Есть, собственно, государство А... Оно монополизирует доходы на, значит, доходы от природных ресурсов. Ну, там, нефть, газ. Это государство А. Это государство А содержит армию себе. Ну, себе. Угу. Это государство А проводит операции в Сирии. Это государство А, ну, оно такое клевое. Оно реально клевое. У него там аурус какие-то и все это. Все как, ну, по-настоящему. Барабанные дроби. Какие-то, так сказать, там, георгиевские залы. Ну, как-то крутняк настоящий. Вот. А есть государство Б. Это где мы пытаемся играть в непонятки, в то, что отводить глаза и никакого отношения не иметь к государству А. Где мы все. Там 100, я не знаю, 100 там, значит, каких-нибудь 120, 100, 110 миллионов человек. Понимаешь? Угу. То есть в государстве А, ну, нет, нефть, газ... И армия, я думаю, половина, неправильно я посчитал, половина, смотри, ну, с родственниками, с членами семей, с газпромовцами, со всеми. Государство А вмещает в себя, предположим, 70 миллионов человек.
Вот смотрите, безработные на гельгах, Алексис пишет, которые также обрадуются освобождению от НДФЛ.
Да.
Вот эти самые с миллионами, да. Они где? государстве,
ну, НДФЛ, на самом деле, все равно НДФЛ. Это цена, весь этот НДФЛ, поймите, это цена одной заправки. Давайте не смешить. Ну вот, нет, давайте скажем следующее. Есть государство А, 70 миллионов. Я очень на круг считаю, да? Uh-huh. И государство Б, еще там 70 миллионов. Ну, 70-75, там, да? Значит, это государство Б, оно не хочет платить государству А, справедливо полагая, с их точки зрения. Может быть, неправильно. Что государство А все равно монополизирует доходы от нефти и газа. Вот их бабло есть, вот вы бабло свое тратите. Вот к нам не лезьте. Пожалуйста, не лезьте к нам. Ну, у вас есть нефть и газ. Пожалуйста, к нам не лезьте. Угу. Говорит государство Б. А мы как-то тут сами, фиг знает как, ну, попробуем, сказать, там, жопой об косяк. Извините, я до известной степени выразился недипломатично. Ну, так вот. Значит, мы как-то попробуем. Понимаешь? Ну вот, но когда они говорят, нет, а вы вдобавок, мы возьмем всю, монополизируем нефть и газ, и вдобавок вы будете нам платить. Но некоторые из вас не будут нам платить, а некоторые будут. А здесь мы облегчаем бремя. Это все очень плохо. Это все очень плохо. У государства не должно быть никаких таких монополизированных доходов от нефти и газа. Нет, не должно быть. У государства должно быть чисто только наши налоги. Чисто налоги. Поэтому я бы считал правильным государство, где доходы от нефти и газа давались бы всем, вообще всем. А мы бы с этого платили налоги.
Тогда вот, бы кстати,
мы,
да.
Вот тогда бы мы спрашивали. Вот тогда бы мы спрашивали. Понимаешь, в чем дело? Ты бы получала, там условно говоря, не X, а 2X или 3X зарплату. Угу. И тебе бы сказали, Хасаншина, ну мы в частности вот тратим на Сирию. Ну в частности, ну сама пойми. А ты бы сказала, я не знаю. А можно как-то цель там вдвое меньше тратить на Сирию? Нет, ну это полезно, абсолютно очевидно полезно. На война в Сирии дико полезна для России. Дико нужна и все такое. Но можно чуть-чуть поэкономить. Вот здесь вот, так сказать, там несколько, не 25 ракет пустить, а может быть 2. Ну, я не знаю. Ну, как-то поэкономнее. Понимаешь, когда это на твои бабки делается, угу. Ты понимаешь, как ты счастлива от войны в Сирии. Ну, ты счастлива. Правда же ты счастлива? Я вижу по глазам. Значит, ну и все счастливы. Но, может быть, чуть-чуть сэкономить. Может быть, чуть-чуть сэкономить. Понимаешь?
Ты слушайте, начинаешь... да кому нужен такой гражданский народ? Такой пока, активный, вовлеченный.
Пока вот эта вся болтовня, извините, про что там... То прибавить, убавить налоги, освободить от налога. Наоборот, всех надо отяготить налогом. Всех до единого человека. Отяготить налогом. Но отдать народу доходы от нефти и газа. Вы отдайте нам деньги, наши. Ну, это же наша страна. Чья страна-то? Наша. Отдайте нам деньги. А мы на вас, на государство, соберем баблос. Мы соберем. Но мы и спросим, на что мы собрали. Ну, понимаешь, в чем дело или нет? Ну, как? Ну, это будет какая-то касса общественная. И он на общество, этот самый чиновник, будет работать. Я с него спрошу, он вернется, я скажу, сколько осталось? Ну, так нет. Угу. Ну, я же с садовником вот разговариваю, ему нужно же на что-то. На ремонт ворот, на то, на сё, на 3-25. Я говорю, хорошо, давайте так, там, 20 тысяч. Он дает 20 тысяч. Да? Потом он приходит и говорит, я спрашиваю, сколько осталось? Он говорит, осталось столько. Я говорю, а куда? Он говорит, вот туда. Все.
У меня слушайте, но при нашем уровне коррупции, я окажется,
доверяю
что они грабят
своему
конкретно
я
нас,
доверяю,
не нефть и газ.
Я доверяю садовнику, потому что он человек исключительной честности. Исключительной честности. И он всегда объяснит все, и точно, и четко, и все.
Мы сомневаемся в исключительной честности наших чиновников.
А я не сомневаюсь. Но я ему даю деньги, поэтому имею право спрашивать. У нас не будет государства современного 21 века, вообще никогда. Я просто пытаюсь объяснить. Угу. У нас никогда не будет государства. Просто это never forever, понятно, да? Потому что я очень четко понимаю, что я сказал. У нас никогда не будет государства. У нас никогда не будет общества. У нас никогда не будет современной страны. Почему? Потому что мы их не содержим, государство. Они сами содержатся за счет недр. Сами. Если они от нас не зависят. Если они от нас не зависят, то они нас могут, в общем, сказать, там, как-то и не очень уважать. Ну, а с чего бы уважать? А с чего они начнут нас уважать, если они от левака кормятся как бы? Ну, не от нас, не от
конечно.
Нас.
Конечно.
Ну и хорошо. То есть они нас не уважают. Если бы я у тебя работал для проформы, а кормился от левака, я бы тебе приходил, улыбался, и ты бы мне какой-нибудь приказ сказал, там, Сережа, упор лежа принять. Я бы сказал, слушай, Эль, давай не будем, мы взрослые, иди к черту. Ну, иди к черту. Ты скажешь, как, я твой начальник? Я бы сказал, слушай, ну, кончай. Также и народ не может командовать государством у нас, не может, потому что народ не на свои содержит государство. Народ поделил государство на А, государство А и государство Б. Когда вы это поймете, вам станет легче. И вы тогда на небе у вас будет золотыми буквами написано слово «никогда».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
храня дров Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 15 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
64.32. У нас прекрасный рубль, товарищи, сегодня хороший рубль. Прекрасный. 64.32. Как вы помните, мы его оставляли на 64.80 на прошлой неделе. 64.84, 64.90 даже. Ну вот, а сейчас, пожалуйста, 64.32. И надо сказать, что рубль продолжает расти. 72.77 к евро. И посмотрим сейчас нефтицу. Нефтица 71.45. Ака не видали, мы ее видели здесь и на прошлой неделе тоже. Но это высокая, хорошая нефть. Вот, и 1.13.14. Вы помните, что мы оставляли главную пару в диапазоне 1.12.80.90. 1.12.80.90. А теперь 1.13.14. Это очень близко, и однако же диапазон другой. Мы продолжаем, мы говорим о Тюмени. Знаешь, вот я о Тюмени, я думаю, там несколько аспектов. Несколько аспектов о террористах вот этих, или подозреваемых в терроризме, или симпатизантах террористических организаций, вероятно, значит, и так далее. Я думаю, что когда ты живешь в жопе мира, в данном случае я имею в виду некую собирательную жопу мира, ты привыкаешь к тому, что теракты бывают, ну, в Москве или на Кавказе. Ну, как совсем редко в Петербурге, да? Ну, теракты бывают, но вот в Москве или на Кавказе.
Знаете, ну, вот быть, последнее время показывает, что нет.
Последнее время вообще ничего не показывает.
Перестала так думать.
Ну, да, нет, Волгоград, кстати говоря, да. Значит, хорошо. Но мы привыкли... Там, когда ты живешь вот в окончательном захолустье каком-то, ты привыкаешь, что это все новости из телевизора, но как бы они тебя не вполне касаются. И вот это, конечно, первый аспект, ужасный аспект, заключается в том, что тебя не спасает никакая Сибирь, понимаешь? Сибиряки привыкли выручать Москву, да, ну, как они там, кстати, выручали Москву в битве под Москвой, ты знаешь, что Москву отстояли сибиряки и казахи, поэтому, а, ты помнишь? Москву, вот на этом Волоколамском направлении, Новорижско-Волоколамском вот этом направлении, отстояли казахи и сибиряки. Оттуда пришли полки из Казахстана и из Сибири. Ну вот, и они как раз вот здесь и полегли. Ну, они готовы полечь за Москву, это все, кстати, они патриоты, очень-очень сильные патриоты. Но они привыкли все равно, что у них как поспокойнее, понимаешь? Я не знаю, как в Оренбурге это чувствуется или нет, такая же примерно концепция, или у вас нет такого понимания, что это где-то далеко. Вот то, что терроризм, это далеко.
Ну, в моей деревне это точно чувствуется.
Чувствуется.
Конечно. Чувствуется. А кому нужна деревня, да?
Мало
того, мы настолько разрознены, ну, в смысле, настолько большие расстояния между домами, что там, в общем, сложно.
А у вас как хутора, что ли?
Нет, просто большие дворы. Большая придомовая территория.
А у вас дома стоят не по улице, а внутри, что ли?
Почему по улице?
Дома по улице, а палисадники есть?
Ну, я к тому, что сложно найти такое место, где все вот прям
скопились. Я задаю вопрос, я хочу визуализировать. Ты знаешь, что эта культура очень разная в разных местах?
Например, да, если ты приедешь у нас же Белоруссию, немецкая деревня, я вам уже рассказывала.
Если ты приедешь в Белоруссию, ты увидишь, как там хутора. Хутора и мызы такие. Если увидишь в Прибалтике, там тоже хутора. То есть дома видны с дороги, но они там где-то в середине участка. Если ты поедешь по России, ты увидишь целый ряд деревень, культура очень разная, где есть палисадники, цветы, там, да-да-да. Они все равно за не очень крепким забором, который идет до избы. А потом уже крепкий забор, настоящий забор, с высокими воротами и так далее. И там самое дорогое, что есть у русских людей, курицы.
Да. Ну да.
Самое дорогое.
На самом деле, нет, моя деревня не похожа на русские деревеньки, где каждый домик в притирку к другому домику, да, и иной раз можно пройти вдоль стены дома. Нет, у нас такого нету.
Нет.
У нас большие пространства, поэтому,
естественно, сложно. Но палисадники есть или нет? Ты можешь сказать, как, в какой
степени? Огромные. Огромные палисадники. Сначала огромное расстояние от дороги до начала забора.
Там палисадник.
Потом палисадник, потом дом.
Нет, палисадники цветы. Или что? Цветы или что?
Деревья, цветы.
Ах, то там даже помещаются деревья.
Там не одно дерево помещается.
Палисадники.
Да.
Затем идет, собственно, колоссальный забор, где каждый русский человек хранит самое дорогое, что есть у русского человека.
Палисадник за забором.
Ну, правда. А? Потом идет забор или что?
Нет, сначала расстояние от дороги до забора, забор, потом палисадник, потом
ты не видала
дом,
настоящие?
Потом
а ты видала,
огород.
А ты видала настоящие какие-нибудь сибирские ворота, ворота во двор, которые могли бы быть воротами в Кремль?
Слушайте, у нас долгое время, поскольку это немецкая деревня, немецкий район, вообще забор был такой, сверху одна доска горизонтальная и снизу, все. Либо маленький-маленький заборчик, потому что никто никогда не прятался за этими огроменными, не знаю, обтесанными колами.
Спокойно, не тарахти, я скажу, они не русские. Окей, они не русские, ну а что теперь рассуждать, они не русские, у них заборов-то нет, господи помилуй. Ой, господи, бедные люди.
Сейчас уже есть.
Теперь есть, да?
Да.
Ну слава богу, наконец-то, вы обрусели.
Обрусели.
Ну хорошо, значит, смотри, убитых в Тюмени приверженцев террористов нашли оружие и взрывные устройства. И все это было, значит, в районе 21 часа. Режим перестал действовать по местному времени, по московскому времени.
Там выгнали людей из домов.
Выгнали людей из домов, но одна бабка осталась с мужиком. Слышишь, с дедом одна бабка осталась в соседнем доме.
Ну да, у нее дед лежащий.
В соседнем доме,
больной.
Она сказала, никуда не пойду.
И дед с ними лежит. Остались полицейские,
да,
которые
все вместе
контролировали
сидели.
Ситуацию.
Вся эта красота. Значит, я хотел спросить. Есть еще два аспекта. Сейчас губернатор и силовики, насколько я понимаю, тюменские, пеняют, что блогеры моментально стали все это постить и стримить. Это плохо. А как этого избежать? Ответ никак. Мы же не
служим. Подождите, они могут привести переносные глушилки, поставить по периметру в четырех углах района, и все.
Да.
Вообще не будет никакого интернета.
Да.
Не будет ни мобильной связи, ни интернета. Ну, люди, которые чем-то там занимаются нехорошим, они, конечно, начнут подозревать. Но никакой информации они не получат ни о передвижении
техники, ни о передвижении
людей.
Государство в лице чиновников, в лице губернатора, в лице силовиков объявляет репримант, что мы неправильно пользуемся своими телефонами, потому что мы на телефоны стримим, а кто-то мог не стримить, а кто-то мог посмотреть действия силовиков и так далее. Товарищи, мы-то у вас не служим. Вот эту гигантскую разницу не можете понять. Вы там служите в организации. Понятно, да, о чем я говорю? Вот я, например, сказать, там в 11 будет летучка, я буду ругать или хвалить кого-то здесь у себя в организации. Понятно, да? Начну поругивать и так далее, а кого-то похваливать и так далее. Это в 11 сегодня, понимаете, в чем дело? Это люди работающие. А у меня есть гости. Они приходят на хороший вопрос к Сергею Рыбке, например, да? Или сегодня понедельник придет Михаил Хазин. Он гость. Я ему могу только показать рамки, ну, рамки какие-то, и все. Не ругать, не хвалить не могу. Почему? Он не работает здесь у нас. Поэтому, когда вы ругаете губернатор, когда вы, силовики, ругаете людей в Тюмени за то, что они что-то там неправильно вытащили телефон и неправильно что-то делали, ребят, прекратите дурью маяться, мы у вас не работаем. Мы к вам не нанимались. Вот это важная фигня, когда вы это поймете. Мы к вам не нанимались, вы не имеете права к нам говорить претензии. Можете поставить глушилки? Ставьте глушилки. Не можете? Не ставьте. Но от нас не надо докапываться до нас. Мы у вас не работаем и не должны у вас работать. Понятно? Мы не хотим вам мешать. Мы не хотим вам мешать. Но нам кажется чрезвычайно прикольным, как вы бегаете и так далее. Это похоже на кино. Почему нам не снять это? Почему не снять? Это дико прикольно. Нам это интересно. Раз это интересно, значит, мы хотим поделиться с людьми.
А но... потом, кстати, если бы кто-то случайно убежал из этого дома, сразу бы стали обращаться к очевидцам, которые снимали на видео, и сказали, ну вот, вот какие у вас есть данные, может быть, где-то
он засветился, нас бы спросили,
попал.
Чебуркульский метеорит, товарищ, упал, все сразу стали спрашивать, кто писал, из какой машины этот Чебуркульский метеорит. Оказывается, писали сотни людей. Все видели, как он летит, Чебуркульский метеорит, потому что в каждой машине была камера, которая писала. Понимаете? То есть, когда вы, значит, там их застрелили, вы нам говорите, зачем вы снимали? А когда бы они убежали бы, вы бы сказали, братцы, отдайте нам съемки. Может быть, все-таки мы как-то вычислим, где их видели в последний момент. Так что не надо придуряться и не надо с гражданских требовать, чтобы они все приносили вам присягу. У вас в головах, у чиновников, есть идеальное общество, идеальная Россия, которая состоит целиком из военнослужащих. Вы думаете, что я военнослужащий? Хрен вам. Я в хорошем смысле. Ну, правильно? Что я должен? Я что, служил?
Согласна.
Мне вон гайцы говорят, распишись, я не собираюсь. А что я должен расписаться? Почему? А кто меня заставит? Дайте мне судебное решение, что я обязан расписаться. Нет. А ты распишись, и все. Я не хочу. Да не хочу я. А они, почему? Я говорю, я у вас не работаю. Я у вас не работаю. Все, все просто. Что я должен расписываться-то? С какой стати? Ну, мне надо будет, я распишусь. Тогда я вас попрошу. Когда я вас попрошу, дайте мне где расписаться. Тогда я попрошу. А когда вы меня просите, идите в жопу. Зачем вы мне нужны с вашими подписями? А, нет, простая философия. А мне
Владимир пишет вам.
Мне это не нужно. Мне это не нужно.
Маленьких детей за это наказывают, а вы дети, которые мешают взрослым работать.
Все правильно. Мы не взрослые, мы взрослые. Мы хозяева этой страны, понятно? Мы хозяева, а не они. Мы хозяева. Мы у себя в стране. Я иду по своей улице. По своей улице. Не по чужой и не по взрослой, а по своей улице. И делаю, что мне нравится. Понимаете? Скажите мне, вот это запрещено, окей? Но не требуйте от меня союзничества. Вы можете мне запрещать. Например, вы говорите, вот здесь нельзя ходить. Ну, хорошо. А вы требуете от меня, чтобы я был служилой. А я не буду вам служилым. Я не буду вам служилым. Понимаете? Я не хочу. Я не хочу с вами сотрудничать. Нет. Вы мне глубоко неприятны в этот момент. Вот и все. Хорошо. Дальше. И второе. Значит, начался спор в МИДе. Я хочу пригласить вас поспорить. 7373-94. У меня много звонков. Я приму все-таки несколько звонков. И потом к новой теме. Да, прошу вас.
Да, алло. Алло, здравствуйте. Это Игорь.
Да, Игорь.
По поводу того еще, каким вы обратили внимание, каким тоном он сказал... Губер вот этот тюменский, да?
Да.
Что, а у меня вот с этими людьми, которые снимали, да, вот эту тему, будет еще отдельный разговор. То есть
он угрожает.
Он угрожает.
А знаете почему? Потому что Потому что у Губера с людьми разговора отдельного никогда не будет. То, что именно конечно. Он от них не зависит. Он их в гробу видал, людей. Он видал конечно, людей в гробу. Второй. Если бы да. он хоть сколько-нибудь зависел от населения, он бы таким хамским тоном не разговаривал. Вот и все.
Конечно, а с другой стороны, он точно так же зависит от своего начальства, у него в башке вполне себе та самая вертикаль стоит.
Конечно, конечно.
И такие люди. А второе, вообще, вполне возможно, что вся эта тема с терактом и была, собственно говоря, сделана для того, чтобы вот погрозить пальцем и лишний раз указать на то, какой плохой интернет у нас.
Ну, может быть. Хорошо, давайте так. Раз вы родились, соблюдайте правила игры. Конечно, правило игры заключается в том, что мы играем в имитацию оргазма. Ведь в этом правило игры. Мы играем в демократию. Владимир, правда же? Мы же играем в нее. Мы играем в то, что мы граждане. Правда же, Владимир? Мы же играем в эту игру, что мы граждане. Вот мы и играем по правилам, Владимир. И вы играете по правилам. По этим правилам, Владимир, вы гражданин. Можете офигеть сейчас от счастья. Я первый, кто вам это сообщил. Вы думали, что вы раб, а вы гражданин. Приколись. Слушайте, значит, еще один аспект, очень интересный. Это вышел спор в МИДе, и в том числе в Телеграме, о том, как называть убитых. Я тебе скажу, что уничтожены и ликвидированы слова. Я знаю начало слов. Я знаю начало слов, потому что они многие... Ну, я филолог сам по образованию и по устремлениям. Я во многом филолог. Вот, хоть и такой малограмотный, но ничего. все-таки 3 филологических диплома. Вот, и я знаю историю слов, которых не было вообще. Мы сейчас живем, вот ты сейчас живешь, ты думаешь, что эти слова были всегда, а их не было.
Угу.
Вообще не было. Например, озвучить появилось в 3-м году. Между арестом, третьего, ну, то есть было озвучить фильм, Фильм сейчас на озвучке, озвучить фильм, озвучить сюжет. Это было озвучить фильм, короче. Вот единственное было словосочетание, которое употреблялось. А потом между арестом Лебедева и Ходорковского в 3-м году депутаты начинают говорить это слово. Мне поручено озвучить. То есть он показывает, что он не хочет этого говорить.
Снимает с себя ответственность.
Абсолютно верно. Ему глубоко противно то, что он говорит. Глубоко противно. Но ему поручено. И он как бы дистанцируется от текста. Что это чужой текст. И вообще не он его произносит, а он просто как бы озвучивает фильм.
Угу.
Понимаешь, да? В 2003 году. Слово, например, наезжать по беспределу. Появляется в 88-89 году. До этого его не было. Просто не было, и все. Ну, как бы не было, ты понимаешь, что? Слово «беспредел» не было. Ты можешь себе представить, что его не было?
Ну, «беспредел» могу, а вот «наезжать» сложнее.
«Беспредела» не было до 89-го года.
«Беспредела» сейчас немножко такой уже...
«Беспредела» не было.
Попахивает дряхлостью. А «наезжать» вполне себе актуально.
«Наезжать» по беспределу. Именно по «беспределу» с 89-го года появляется пьеса про мальчика, который находится в тюрьме для малолетних, и он там, в этой пьесе, впервые появляется это слово. Впервые. Оно никогда прежде не употреблялось в речи. И оно вирусно проходит в речь, и все начинают его употреблять. С 89-го года. А до этого его не существовало. Но оно существовало, но в тюрьме. А после этой пьесы оно появляется, и всюду, значит, всюду употребляется. А слово «ликвидировать» боевика появляется когда? Вот угадай. Ну, угадай, я тебе викторина. Когда появляется слово «ликвидировать»?
Во время чеченской кампании.
Да, первый или второй?
Наверное, первый.
Второй. Почему? До второй кампании. Не знаю, я тебе говорю, как историк речи. Угу. Я историк речи. Значит, слово «ликвидировать» меня сначала было уничтожить. Вот просто... Значит, сначала было уничтожить, и долго было уничтожить.
Угу.
Долго. И в первую кампанию уже появляется уничтожить, но ликвидировать нет еще. Я помню это очень хорошо, потому что я тогда был в 98-м, например, году, да, в 99-м, я вел телеэфир, и я начинаю слышать эти слова, и я шутил в 99-м году, я очень хорошо помню свои дурацкие шутки, я говорил «уничтожить», было «убить», потом «уничтожить», потом «ликвидировать», сказал я. «Скоро будет дематериализовать».
Нет, подожди, а «нейтрализовать» когда появилось?
«Нейтрализовать» тоже было. «Нейтрализовать»
вот это,
было,
по-моему, самый-самый сейчас мягкий вариант.
Да,
ну, «нейтрализовать». Потому что ты не представляешь этим словом
«нейтрализовать» сколько-то просуществовало, смерть. И потом ушло. Да, «нейтрализовать» сколько-то просуществовало в основном, но потом ушло. Я бы сказал так, в 99-м и 2000-м слово «нейтрализовать» существовало параллельно, «ликвидировать» параллельно. Но непонятно было, нейтрализовать все-таки ранить или убить. Все, непонятно было. Главное, что они нейтрализованы, в смысле больше не стреляют. Но может быть...
Саминаковцы используют до сих пор.
Да. Ну, сейчас смотри, нейтрализовать. Значит, нейтрализовать — это может быть и ранить. То есть сделать так, чтобы участник боя больше не был участником боя. Вот что такое нейтрализовать.
Ну, сейчас это все-таки
ну, смотри.
Равно убить.
Значит, было убить. Было убить, и всегда было убить. Потом стало уничтожить первую чеченскую. Потом постепенно уничтожить. Ко второй чеченской заменили на ликвидировать.
Угу.
И я помню свои шутки, что когда мы дойдем до дематериализовать. Дематериализовать просто. Ну, был и нет, все, нет. Все. Хорошо. Но до этого слова не существовало.
Дезинтегрировать,
я очень хорошо помню,
вот еще тоже пишут,
ты не знаешь,
бонифации.
Дезинтегрировать. Я очень хорошо помню, как в 2008 году я перетащил с «Эхо» Сашу Андреева, такого директора информации, ты не знаешь его. Здесь был у нас на РСН, ну, в смысле, это я тогда был на РСН, был такой директор информации Саша Андреев, который пришел с «Эхо».
Угу.
Его Марат знает, конечно, ну, так сказать, эховские люди. Вот. И Саша Андреев запретил говорить «ликвидировать» сразу. Ну, и я, мы вдвоем. Вышли на РСН и сказали, ликвидировать запрещено. Это в начале 2008 года.
И что вы говорили?
В сентябре, осенью. Значит, ну как, убили. Угу. Если человека убили, то человека убили.
Угу.
Человека убили, его убили. Ну как, Каин убил Авина. Не ликвидировал же. А? Нет, ну Каин ликвидировал Авена или что сделал? Нет, убил. Убил же. Каин убил или что сделал? Но если есть человек, а другой его что сделал? Убил. Ну, слово-то убил.
Да.
Ну, да. А?
Я согласна, надо называть вещи своими именами.
Ну, убили его, убили, и все. Что значит ликвидировали? Ликвидировали, это там, сказать, вообще слово мне непонятно.
Это ведь тоже форма какой-то цензуры.
Ликвидация — это уничтожение, на самом деле.
Ну, я имею в виду заменение наиболее подходящих на мягкие варианты.
Знаешь почему? Потому что силовики, в 99-м году это слово ввели силовики. Угу. Силовики, не мы, журналисты, пошли за силовиками. И цель силовиков — холодно дегуманизировать. Есть два способа дегуманизации противника. Вот послушай меня, сейчас будет лингвистическая тебе лекция. Значит, есть первый способ дегуманизации. Это уничтожили. Первый способ дегуманизации. То есть мы уничтожили, как тараканов. Мы уничтожили тараканов, уничтожили крыс и уничтожили противника. Уничтожили, все. Огнем артиллерии противник уничтожен, все. Значит, это дегуманизация. То есть они говорят, не люди. Там нет людей. Людей там нет, но это же противники, как они могут быть людьми одновременно? Это как бы абсурдно. Если они людьми, значит, у них есть глаза, значит, эти глаза можно посмотреть. Если, значит, сказать, они люди, то можно им сказать привет. Привет, а что ты здесь делаешь? Скажи, а какова твоя миссия? Зачем ты пошел на войну? Всегда противника можно спросить, понятно. Это уже братания. Это уже братания, как в окопах Первой мировой, когда русские лезли, пластуны лезли в немецкие окопы за табачком, ты знаешь, да? За табачком. Ну, там меняли, там кому табачок, кому что. И они разговаривали между собой. Это уже братания, понимаешь? Поэтому надо дегуманизировать противника. У противника нет глаз, у противника нет языка. Противник — это чувырло, и это чувырло примерно как таракан, и его надо ликвидировать.
Ну вот зачистка.
Значит, уничтожить. Абсолютно.
Очистить территорию.
Да-да-да-да. Но теперь смотри, важное другое. Уничтожить — это горячая дегуманизация, а ликвидировать — холодная дегуманизация. Понятно, да? Потому что уничтожить — это с пафосом, но в этом есть какой-то нерв красивый. Мы уничтожим, да? А есть ликвидация — это холодная дегуманизация. Мы ликвидировали проблему, мы ликвидировали... То есть вообще полная обезличенность и дегуманизация. Понимаешь? Ну, я здесь на нашей станции настаиваю на том, что если мы даем такие странные глаголы или существительные, то мы должны давать их в цитате. То есть мы не говорим от себя уничтожен или ликвидирован. Мы говорим, силовики заявили о ликвидации. Силовики заявили о ликвидации. Это мое правило. Да, потому что, нет-нет, ну, конечно, мы убили людей. Мы убили людей. Ну как, они же вчера еще голосовали. Ты знаешь, что этот ингуш, вот этот прекрасный, или там, кто там, бородач этот?
Да.
Но он же участвовал в выборах. Он же участвовал в выборах.
Угу.
А?
Ну да.
Ну вот он недавно, он участвовал в выборах, он за кого-то голосовал, он такой же, как мы, гражданин. А потом он пошел по пути симпатий запрещенной организации. К запрещенной организации, которую я, обрати внимание, ни разу не назвал. Он пошел по пути симпатий. И эта дорога привела его к накоплению оружия, которое оружие могло и с высочайшей вероятностью сработать против сограждан. С высочайшей вероятностью. Ну, а что он его иначе накапливал? Правильно?
Согласна, да.
Ну, его убили.
Ну, и вроде как они еще открыли огонь.
Да, но его убили. Вот, собственно говоря, вот что произошло. Я хотел бы поговорить с вами об этом. Давайте, если позволите, у меня 10 секунд осталось. Давайте после новостей. Так вот, террориста ликвидировали или подозреваемого в терроризме убили? Вот как правильно? После новостей. Десять часов 36 минут, понедельник, 15 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, мы хотели завершить тему. Значит, вот вопрос простой. Давайте проголосуем также заодно. Вам было бы удобнее или вам было бы приятнее, потому что вы потребители информации, правильно? А мы вас обслуживаем информационно. У меня здесь нет иллюзий, мы обслуга. ваша информационная обслуга. Так вот, вам было бы приятнее, интереснее и ну, мы, правда, люди с убеждениями, ваши приятности нас не заставят, конечно, но, тем не менее, мы, с вашей точки зрения, должны говорить, террориста ликвидировали, 134-21-35, или подозреваемого в терроризме убили. 134-21-36. Террориста ликвидировали. 134-21-35. Или подозреваемого в терроризме убили. 134-21-36. 7373-948. Мы говорим об этом по телефону. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, ну мне так кажется, все-таки больше уничтожили подходит.
Уничтожили, то есть горячая дегуманизация.
Ну, все-таки ликвидировали, это как-то ликвидация, юридические все-таки понятия, а убили это не видно.
Бывает, и коллекцию одежды ликвидируют.
Да-да, а так вот убийство, ну, убить можно, ну, террориста, но не бандформирование же было убито.
Ну, членов бандформирования...
Ну, члены банды были уничтожены
или убиты. Были убиты,
скорее всего.
Вы же, это живые люди.
Где-то вот так вот, игра слов, да. Хотя да. Убиты у нас в основном бывают какие-нибудь люди, ну, невинные там, были убиты там люди какими-то бандитами.
А представляете,
а так слова действительно у нас очень много, и вы правильно взяли, сначала была ликвидация, потом
уничтожение. Потом ликвидация, да-да-да. Слушайте,
да,
а это самое...
А вот нейтрализовать я вот даже не могу понять, то ли переманили на свою сторону, то ли сделали просто нейтральный.
Да-да-да. Ну, то есть как-то вообще не понятно. Нет, там понималось или убийство, или тяжелое ранение. Ну, то, что вывело человека из боя. Вывело человека из боя. Все.
Ну, да.
Да, очень интересно, очень интересно. Ну, хорошо, я представляю себе отчет. Я представляю себе отчет Центуриона в Понтию Пилату. Ну, вот после того, как... Угу. А? Там сколько человек было? Трое, пятеро, не помню уже Библию. Сколько? Ликвидировано. И все. Ликвидировано.
Ну вот смотрите, слушатели пишут, что все-таки убийство — это оттенок такой криминальный, и поэтому его нужно применять только к невинным.
Почему?
То есть убийство — это преступление само по себе.
Ну почему?
А вот по отношению к преступникам — ликвидация, потому что он не несет ответственности.
Вот очень так, интересная коннотация.
Что как бы термин такой.
Очень интересная коннотация. Ну хорошо, а если он был застрелен, преступник застрелен, это как?
Так и застрелен.
Застрелен можно, да?
Да.
7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если рассматривать этот вопрос с точки зрения субъекта и объекта, так вот, субъекта можно убить, а объект убить нельзя. Понимаете,
почему?
О чем я говорю?
Почему, почему? Я убиваю быка, я закалываю быка, например, с этим.
Ну, субъект.
Я субъект.
Как правило, это живое.
Я субъект, я убиваю. Я убиваю быка. Бык в этот момент объект. В этот момент, правда же?
Бык объект.
Да.
Бык объект. Но вы его убиваете.
Его то я.
Я потому что все живое убивается,
да.
А все неживое ликвидируется, нейтрализуется. Там химические какие-то вещи нейтрализуются.
Уничтожаются.
Вот я про что.
Да. Интересно, очень интересно, очень интересно. Очень интересно. Живое убивают.
Угу.
Лишают жизни, убить. Лишить жизни, значит, убить. Ну, если человека лишили жизни, значит, убили. Ну, его убили. Хорошо. А я не знаю. Давайте я вам скажу. 43% на 57. Я останавливаю это чудесное голосование. 43 на 57. 43% наших слушателей хотят, чтобы мы говорили, террориста ликвидировали. 43% 57 подозреваемого в терроризме убили. Значит, смотрите, еще очень важный аспект, и вот вы 57%, я вам благодарен за то, что вы их услышали. А откуда мы знаем, что он террорист?
Да, хороший вопрос.
Откуда вы знаете, что он террорист? 7373.
Ну, предположительно, если он отстреливается.
Ну что?
То как бы
ну,
не очень хороший человек, наверное.
Ну, почему он перепугался?
Да, но он стреляет, а значит, уже совершает преступление.
Ну что значит, подожди, ну он испугался.
Подожди, он стреляет в
всему
правоохранителя.
Сказать, откуда
это
он знает? Он же не знает.
Это правонарушение.
Ну он не знает, что это правоохранитель. А потом
он
говорит,
как
правоохранитель, а может, это какие-то другие бандиты переоделись в камуфляж. Сейчас вся полстраны в камуфляже. Откуда я знаю? Слушай меня, я сижу, например, я очень настороженный человек, очень настороженный. И сижу где-то на окраине, так сказать, там, какого-то городишки, так сказать, там, в частном секторе. Ужасно настороженный человек. Всех, в общем, не люблю. Я имею право не любить и быть гражданином?
Да.
Да. То есть я всех не люблю, и я гражданин при этом. Ничего особенного. Всех ненавижу. И, например, Например, у меня есть основания думать, что силовики, ну, по семейному, например, по семейному какому-то моему преданию, силовики, как это сказать, не всегда бывает справедливы с нашей точки зрения, нашей семейной точки зрения, например, да? Но не всегда бывает. Например, еще раз. Ну, например, силовики в 44-м году, например, выселяли ингушей. Выселяли ингушей в Казахстан, запрещали им видеться, родственникам запрещали видеться. Они там под покровом ночи, значит, ездили по 500 километров друг к другу. Надо было вернуться до утра, потому что участковый мог их просто посадить в тюрьму за то, что они отсутствуют. Ты понимаешь это или нет? Я сейчас серьезно говорю.
Да.
То есть ингуши должны были, так сказать, там жить, и запрещено было видеться с другими. Запрещено. И вот он должен был, например, сказать, у него там сын подрастает, ему надо невесту где-то забрать, там, 200 километров, наверное, да? Они должны были совершать нелегальные действия. То есть ночью, в темноте, мчаться туда за невестой, там, то есть, понимаешь, да? Это было запрещено. То есть если на утро их обнаружишь, что их нет, или они торжественно въезжают, когда участковый на улице, просто посадят и все. Ну, просто посадят в тюрьму. На каторгу, ну, на серьезное, серьезное наказание. Вот. И, например, это такая семья. Ну, вот, и он склонен до известной степени не доверять силовикам. Ну, склонен. Ну, вот, да? Не думай, что от них хорошее что-то получится. Ну, и что? Он при этом гражданин? Конечно.
Конечно.
Конечно. Он гражданин. А чем он хуже нас-то? Он такой гражданин, как и мы. Ровно такой же. Он выбирал Путина. Недавно совсем на выборах. Совсем недавно. Всё.
Ну, или я представляю себе бывшего бизнесмена, который думает, что его партнер по бизнесу сговорился с силовиками и хочет его
абсолютно верно.
Убить.
Абсолютно верно. Он занимается каким-то... Я вам все рассказываю. Вот-вот-вот. Спасибо, Элеоноре. Значит, она дает вам гениальную ситуацию. Он ведет бизнес и знает, он знает, где он живет. Он знает, что он живет в России. И он знает, живя в России, а это трудно не знать, что силовики в ряде случаев были орудием заказных, в том числе, ну, там, атак, назовем атак, мы не знаем, убийств, не убийств, по-всякому было, заказных атак на партнеров по бизнесу, которые становились противниками по бизнесу. Поэтому, если к тебе пришли силовики, это может быть, что твой друг, бывший друг, просто ведет за собой силовиков, чтобы тебя, например, может быть, убить, а может посадить в тюрьму и так далее. Он может так думать? Да, может. При этом он остается гражданином? Конечно, гражданин. Ну а какой же он не гражданин? Чем же он хуже вас, как гражданин? Ровно такой же гражданин. Ровно такой же гражданин. Он держал незаконное оружие. Окей, это правда. Наверное, может быть. Мы не знаем. Суд не доказал. Силовики сказали, что у него было незаконное оружие. О, хорошо. Но, значит, это такое преступление, как оно равно, держать незаконное оружие. И за это надо просто убить на улице или нет? Нет?
Нет, ну если он отстреливался...
Если он отстреливался, то он может перепугаться.
В этой ситуации силовики имеют право.
Одним словом, когда мы решили, что он террорист, на основании чего мы решили, что он террорист? Да почему мы решили, что он террорист? У него надписи на арабском языке, и чё? Ну, у него надписи на арабском языке. И чего? Ну, есть же надписи на арабском языке в ряде мест. Там у них священная литература на арабском языке. Священная литература на арабском языке. Они не переводят. В отличие, так сказать, там, от многих христианских конфессий, которые переведены, да? А на арабском не переведено. Почему? Потому что Господь сообщал это ровно Мухаммеду, ровно на арабском. Не на каком-то там другом, понятно, да? Господь мог бы на любом сообщить. На любом. А выбрал арабский. Ну, почему? Мы не знаем, почему. Так сказал, и все. Значит, у них это одна из важнейших опорных вещей. У него книги на арабском. Ну, хорошо. Так а что, почему не может быть книг на арабском? Это само по себе подозрительно, что ли? Ну, это же тогда расизм. Или что? Он читает книги на арабском. Ну, хорошо. Он не бреет бороду. Ну, и я не брею. Бывает, я в отпуске не бреюсь. Слышу вот так, правда, по 2 недели. Потом думаю, елки, меня на границе не узнают, пойду побреюсь. Уже перед отъездом, назад, ну, перед самолетом, я иду, покупаю эти разовые бритвы, станки. Вот эта рожа заросшая, как появится, они скажут, господи помилуй, да вы не похожи на свою фотографию. Я думаю, ну ладно, пойду побреюсь. А так-то я не бреюсь. Ну, что мне в отпуске бриться? Нормально?
Слушайте, ну у них есть информаторы, да?
Да.
Которые им что-то нашептывают.
Да.
Эта информация непроверенная.
Ребят, что они мы имеем с гусем? Подождите, подождите. Что мы имеем с гусем? Нам сказали, что это террористы. И мы довольны такие. О, хорошо. Нам сказали, что их шлепнули. Окей, мы довольны тоже. А суд сказал, что они террористы? Нет. Суда же не было. Суда-то не было. Ну, и тут возникают нюансы. Возникают нюансы. Понимаешь?
Ну, подозреваемые, они... предполагаемые.
Ну, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Нам говорят средства массовой информации, что это были террористы. Все, точка. В ментальности русского человека нет тяги к осознанию.
Нет тяги к критике. К критике.
Есть тяга услышать и принять это как должное.
Холистически, потому что мы холистически слышим, сразу, да?
Да, мы слышим. Путин наш президент. Все, это должное. Мы слышим, это террористы. Все, это должное. Мы слышим, американцы плохие. Все, это должное.
Но они партнеры, потому что мы хотим, чтобы эти плохие с нами разговаривали.
Они партнеры, потому что мы без них, к сожалению, не можем.
Ну, пока
ни в бизнесе, ни в науке.
Мы стараемся, но у нас не получается, да,
абсолютно. Только в балете можем.
Да, наверное. Да, да, мы стараемся, но у нас не получается. Мы покупаем эти китайские заменители американских схем, но они вот что-то не это. Тут, ну, иногда работают, иногда нет, по-всякому бывает. Алло, здравствуйте.
Михаил, Подмосковье.
Здравствуйте,
здравствуйте.
В балете тоже там такая ситуация, что без просперити нет публисити, или наоборот. Потому что Григорович, великий Григорович, с 8 постановками прогремел, прежде чем через Америку, знаменитое турне 59-го года. Значит, вот наши семантические копания относительно того, можно или нельзя говорить так, не имеет никакого смысла. Есть вопрос кардинальный. Свободна ли наша пресса? Несмотря на то, что она может вроде все сообщать. И
уже да. Уже да.
Свободна, да.
Но не для всех, но не для всех, Михаил.
Нет,
для...
она не свободна.
Нет, нет свободы. Нет свободы. Телеграм свободен. Телеграм, запрещенный Телеграм, это государством Россия, созданная Казачья Республика. Телеграм это Казачья Республика.
Я хочу немножко о другом аспекте.
Да.
Свободна или не свободна пресса определяет только... одним, является ли она четвертой властью, является ли сообщение прессы, информация, а руководством для права, государственного права. Что угодно можно писать, платежки демонстрировать, счета, сколько ни пиши, господин прокурор и господин следователь криминальный, облеченный государственной властью, плевать хотел на эти сообщения. Вот это означает не свободу прессы, а некое новое состояние, о котором ничего нельзя сказать, как о состоянии солнца. Является
я думаю, что вы не хотите обратить внимание на то, что в прессе, если мы говорим о коммуникации, о массовой коммуникации, а не о тех, кто получил лицензию, то пресса, безусловно, свободна уже сейчас в ряде пластов. Например, еще раз, Телеграм – это блистательное собрание колоссального количества прессы, которое абсолютно свободно.
Я согласен.
Да.
Но результат всей этой свободы должен быть реализован в аспекте разделения властей. Если в стране нет разделения властей, его даже близко нет, эта свобода превращается в некое совершенно бессмысленное состояние. Пресса сообщает, что тебя убивают, но если это невыгодно власти, расследования не будет. Также о коррупции. Поэтому это конгломерат нового типа. Понимаете, я говорю, как состояние солнца, да, которое ученые определить не могут. Поэтому нам никуда не деться от того, чтобы говорить без семантических копаний, которые мы вот сейчас ввели, ликвидирован или убит. Конечно, убит. Ликвидировать можно явление. Оно неодушевленно всегда, живое можно только убить. Поэтому наша задача с вами ставить вопрос...
Но тараканов можно уничтожить, то есть здесь есть вражда, в этом слове есть вражда.
Толстой даже относительно тараканов говорил.
Можно вам рассказать про Телеграм? Просто вот про Телеграм два слова, если позволите. У вас есть секунда?
Пожалуйста,
нет, Телеграм. Вот я вам говорю, у меня очень средненький канал в Телеграме, очень средненький. Значит, каждый пост читает 60 тысяч человек, 60 тысяч 200, да, сегодня вот я смотрю. И просмотров в день всего ко мне заходит в мой канал 337 400 человек. 337 400 Михаил, это СМИ. Но это СМИ.
Я согласен, я с вами согласен. Следующий шаг. Знаете, жизнь — это постоянное движение. Если ваши сообщения, конкретные сообщения, развенчивающие что-то, то, что должно быть предметом уголовного расследования, и ничего не происходит, я еще раз говорю, все это повисает в воздухе. Знаете, мы должны признать, что если пресса не является четвертой властью, это не пресса.
Ну, она, тем не менее, очень влияет. Очень, Михаил, я вам хочу сказать, что...
Влияет тогда... потенциально.
Нет, ее читают. Ну, позволите, я вам...
Ее читают.
Нет,
но люди не становятся субъектами права. Так как пресса...
К сожалению, нет. Но поскольку у нас право и юстиция осуществляется исполнительной властью, как вы хорошо знаете, то по факту влияет, потому что исполнительная власть вся читает Телеграм. Понимаете? Вот смотрите. Вот я вам про Незыгоря скажу. Ну, позвольте, да, сказать. Незыгорь, который почти в два раза больше меня, смотрите. У него просмотров в день, у Незыгоря, 1,1 миллиона просмотров. То есть у Незыгоря 1 100 000 просмотров в день. Понимаете, что с этой вещью нельзя не считаться?
Так она приводит к отрицательному для всех нас результату. Тем не менее, я это приветствую. Дело в том, что основное влияние получения этой информации таково, что пассионарии, да, то есть те люди, которые являются элитой, махнув рукой на все это, уезжают и выталкивают своих детей, потому что они видят, что пресса не превращается в четвертую власть, что все как было, так и есть. Поэтому эффект от всего этого ужасающе отрицателен для будущего страны. Я не говорю, что в этом Незыгорь виноват или пресса. Виновата пассивность общества, которое, отдавая часть своих свобод государству,
Я склонен с вами спорить, если позволите. Я склонен с вами спорить. У нас остался суд царя Соломона, то есть у нас исполнительная власть — это и есть суд. Наша исполнительная власть — это и есть суд. Да? В последнее время это силовики, часть исполнительной власти превратилась в суд. Главным образом силовики сегодня, конечно, да. И мы видим их, и мы видим от них и строгости, и милости. Время от времени они кого-то сажают, там, сказать, там, как Серебренникова и так далее. Ну, а потом мы какие-то милости видим, как с этим, с Калви, да, и так далее, с иностранцем. Это и есть суд, поймите. Но поскольку исполнительная власть у нас заменяет суд, поскольку мы средневековое общество, да, то на исполнительную власть влияет эта самая чертова пресса, которая Телеграм. То есть власть запретила большой слой прессы, а именно Телеграм, и в результате запрета там обосновалась Казачья Республика, свободная пресса. Телеграм свободен, полностью свободен. И таким образом он, ну да, им пользуются как машиной влияния, и там надо тоже разбираться, кого ты читаешь, кого не читаешь и так далее. Тем не менее. Сама власть создала этот очаг, сама власть. Ну и время, да, то есть оно должно было возникнуть, это должно было возникнуть, а власть должна была, там все было обязано поступить так, как поступило. Телеграм обязан был возникнуть в ригористских авторитарных системах, например, в Иране и в России, да, в Иране и в России Телеграм играет главную роль как пресса, именно в Иране и в России, в двух странах.
Ну вот Пайк пишет, например, в Америке нет.
А? В Америке же не играет Телеграм подобной роли. Американцы пожимают плечами, они не понимают, о чем речь. Американцы. Они думают, что? Телеграм? Что за Телеграм? А зачем? А WhatsApp же есть. Они не понимают. Понимаешь? Вот. А в Иране понимают. И в России понимают. Это очень важно. Поэтому это должно было возникнуть в таких ригористских системах, как Иран и Россия. И это должно было быть запрещено обязательно. И это было запрещено, и это тоже прекрасно. Таким образом, еще более подчеркнута свобода этой части прессы. И эта часть прессы влияет на исполнительную власть, да. А поскольку у нас исполнительная власть — это и есть судебная, и все остальные, то есть у нас, значит, и законодательная, позволю себе такое суждение, и исполнительная, и судебная власть — это одно и то же. Ну, одно и то же. Ну, если говорят, надо принять закон, они принимают. Понимаешь? Как бы. Поэтому влияет.
понимаю, хорошо. Да, мало того, когда вот эти самые милости случаются, да, о которых вы говорили, мы начинаем думать, да, что что-то изменилось. Мы думаем, что для этого есть какая-то скрытая причина, о которой мы еще не знаем. Да. Не потому, что это закон, или не потому, что это какое-то справедливое решение, или так далее. Мы начинаем думать, ну, кому-то это, наверное, выгодно.
Да.
Кто-то там что-то попросил.
Сотрудники управления, послушайте меня, Киргизия, 21 век. Я хочу вам про Киргизию рассказывать. Киргизские гаишники, я читаю об этом у Варламова, принесли в жертву овец. Обрати внимание, что мы готовимся к выпуску с тобой.
Угу.
Сегодня у нас уже почти нет изданий, которые были бы зарегистрированы где бы то ни было, как в СМИ. Вы обратили внимание, я как к слушателям обращаюсь, вы обратили внимание, что я готовлюсь к выпуску, я собираю там 30 тем, 30 публикаций, и из этих 30 публикаций 2 или 3 взяты из источников, которые называются СМИ формально, то есть они зарегистрированы как СМИ. 2 или 3, ребят, 10-15% может быть, 10-15%. Все остальное я беру из источников, которые не зарегистрированы как СМИ. А-а. Понимаете? Ну вот вам, разве это не влияние? Это гигантское влияние. Понимаете? Вот база сейчас пишет, вот в данную, настоящую минуту, база пишет, секундочку. На Воробьевых горах в Москве внук бывшего вице-президента АвтоВАЗа Егор Ляченков разогнался до более чем 100 км в час только что и, значит, врезался в... Устроил аварию с жертвами и сбежал. Егор был пьян, без прав на каршеринговом Мерседесе. Он был, он тоже был чужой, взял знакомый, чтобы покатать подружку. Раненый в аварии водитель погиб на месте. Егор убежал, оставив свою девушку в искореженном Мерседесе. Беглеца удалось задержать через несколько часов. 19-летний парень бежал. Вот, пожалуйста, кто регистрировал? Кто кого регистрирует? Сотрудники управления обеспечения безопасности дорожного движения из Сыкульской области Киргизии принесли в жертву овец ради снижения аварийности на дорогах. Они принесли несколько овец. Сейчас я скажу, сколько овец. Они привезли, значит, секундочку, 4 ДТП, там 6 человек погибли у них только что. И они принесли в жертву овец. Это здорово. А русские спасаются от аварии, как вы знаете, на вертолетах возят попов. Возят попов на вертолетах русские, поскольку мы богоспасаемый народ. И оттуда попы окропляют Россию с вертолетов. И вот вам, пожалуйста, никаких аварий. Правда же здорово? Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 15 апреля.
Подъем.